Глава восьмая. Преступление любви или безумство страстей. Но небо было темным и беспощадным, а луна затаилась за рыхлыми тучами, будто не желая манить изгнанника тщетной надежды на спасение, и укрыться от неистовства слепой стихии было негде. Замерзающему Митридату оставалось прибегнуть к самому последнему средству мужественного рассудка — к философии. Сколь стремительно произошло падение из заоблачных высот, от самого подножия престола, в темную и хладную бездну, — подивился он вчуже. Хотя чему ж удивляться? И из физики известно, тело поднимается вверх куда трудней и медленнее, нежели падает вниз. Нет ничего естественней падения, которое есть стремление припасть к груди Матери-Земли. И гибель, уготованная каждому, тоже падение, но такое, которое с точки зрения религии обращается взлетом. Мамочки, как же холодно! На площади горело несколько костров, вокруг которых теснились кучера и лакеи, дожидавшиеся господ. Митя кинулся было к ближайшему источнику тепла, но, услышав грубый хохот челяди, замер. Чем неделикатнее у человека душа и приниженней положение, тем черствее и немилосердней он к ближним. Прогонят. Опять прогонят. Еще одно такое испытание, и можно навсегда лишиться любви и респекта к человеческому роду. А для чего тогда жить? Лучше уж закоченеть под ветром и снегом. Тем более, что коченеть вовсе не обязательно. Подкрепленный философией разум очнулся и явил таки свою чудодейственную силу. Вон сколько на площади карет. Забраться в какую-нибудь, чтоб слуги не видели, да и дождаться разъезда. А там уж как повезет. Чья бы ни оказалась карета, с ее владельцем, благородным дворянином, объясниться будет проще, чем с плебеем. Довольно сказать по-французски «умоляю, выслушайте меня», и уже будет ясно, что маленький оборвыш — необычный попрошайка. Митя нырнул в проход между двумя длинными шеренгами экипажей, выбирая себе убежище. Лошади стояли, позвякивая сбруей, хрупали овсом из подвешенных к мордам торб. Зима им была нипочем. Подумалось, насколько же человек по своей физической натуре ниже и несовершенней скотов, коими мы помыкаем и коих презираем. Наконец выбрал щегольскую семистекольную карету с княжеской короной на дверце. Может, кто-нибудь из ближнего государственного круга? Тогда вполне возможно, что и Митридата видел. Уже залез на ступеньку, потянул дверцу и вдруг увидел, что в большом дормезе, стоявшем по соседству, из трубы вьется белый дымок. Зимний экипаж с обогревом. Вот куда бы забиться. Высунулся из законского крупа, посмотрел на костер, до которого было не более 10 шагов. Ничего, там светло, а тут темень, не заметят. Перебежал к дормезу. Встал на подножку, осторожно заглянул внутрь. Не греется ли кучер? В карете было пусто. Должно быть, слугам сидеть внутри не дозволялось. А может, у костра в компании веселей. Секунда, и Митя оказался внутри, в блаженном тепле. Там было темно и тихо. В печке постреливали уголья, окна до половины запотели. О, сколь немного нужно, чтобы бытие из несчастья обратилось блаженством. Всего-то прижаться озябшим телом к горячему чугунному боку, и более ничего, совсем ничего. Митя обнял печку обеими руками, поджал ноги в сырых лаптях, накрылся с головой лежавшим на сиденье меховым одеялом и уже ни о чем не думал. Просто наслаждался сухостью и теплом. Проснулся он от звонкого голоса, крикнувшего «Скорей, гони!» Первое мгновение не понял, отчего этот мир качается. Потом услышал скрежет полозьев по присыпанным снегом булыжникам и вспомнил «Дормес!». С трепетом приподнял край одеяла. На переднем сиденье кто-то был. В темноте не разглядеть кто, но слышалось частое взволнованное дыхание. Вот седок выпрямился, и на сером фоне переднего окошка обрисовался капор с лентами. Значит, женщина. Это хорошо, ибо прекрасный пол милосердней мужского. и менее склонен к скоропалительному насилию, например, к тому, чтобы без лишних разговоров выкинуть незваного гостя вон. Однако же крепок был сон. Митя не слышал ни как карету подгоняли к подъезду, ни как садилась и владелица. Та вдруг дернулась, застучала перстнем в стекло, громко крикнула: «Не на Морскую! Домой нельзя!» Голос молодой. Видно, кучер не расслышал, потому что дама щелкнула задвижкой, приоткрыла окно и сквозь завывание ветра повторила: «Не домой! На Московский тракт гони!» Опустила окно, пробормотала: «Господи, твоя воля, спаси и сохрани!» Не иначе что-то у ней стряслось. Он как вздыхает, даже всхлипывает. Хорошо это или нет? Скорее, плохо. Когда у тебя что-то болит, не до сострадания к чужим бедам. Жалко, не видно, какое у нее лицо, злое или доброе. Он терзался сомнением, объявить себя или подождать, пока хозяйка кареты немножко успокоится. Она же все не успокаивалась, шептала что-то тревожное, ерзала. Внезапно порывисто поднялась, встала коленом на заднее сиденье в двух вершках от Мити и сдернула с него мех. Он уж приготовился воскликнуть: «Сжальтесь, мадам!» по-французски. Но она, оказывается, его не видела. Подергала задвижку задней рамы, открыла, стала совать одеяло в окно. «Дорога будет дальняя! Нате вот, укройтесь!» Откликнулись два голоса, мужские.
«Благодарствуйте, барыня!
Еще б водочки для сугреву!»
Дама пообещала:
«На первой станции получите!»
Митя времени не терял. Пока она вьюгу перекрикивала, тихонько соскользнул на пол, забился под сиденье. Известно, когда не знаешь, какое принять решение, выжди. Хлопнула рама. Пружины над Митиной головой заскрипели. Женщина решила устроиться сзади. И правильно. Если далеко ехать, сзади лучше. Не то укачает. Чиркнул кремень, звякнуло стекло, по полу закачались тени. Это она подпотолочный фонарь зажгла. Перед носом у него стояли две ноги в белых туфельках. Левый башмачок уперся в своего собрата, скинул его на пол. Высвободившаяся нога в шелковом чулке таким же манером расправилась с левым, и туфельки осиротели, остались сами по себе. Дама забралась на сиденье с ногами. Один башмачок отлетел к Мите, в его жесткое пыльное убежище, и лежал прямо перед глазами, посверкивая золотым каблучком. Гость из иного мира, где царствуют красота и изящество. Тряска кончилась. Возок заскользил ровно, будто лодочка по воде. Это кончилась мощеная дорога, догадался Митя. Скоро и городу конец. Куда едем-то? Сказала, не домой, на Московский тракт. Дача у нее там, что ли, по Московскому тракту? Или имение? Сверху доносилось пошмыгивание и короткие судорожные вдохи. Плачет. По временам дама начинала причитать, но тихонько. Слышно было только отдельные слова. Некому, совсем некому. Что же это, Господи? Как бы не так. И прочее подобное невнятного смысла. Поплакав, в волю высморкалась, пробормотала: «Зябко-то как». Что правда, то правда. Без мехового одеяла и на отдалении от печки Митя тоже подмерз. Снова спустились ноги в шелковых чулках, маленькие, с точеными щиколотками. Левая сразу нырнула в туфельку, правая пошарила по полу, не нашла. Тогда спустилась полная рука, полезла под скамью, на пухлом пальчике блеснул перстень. А ведь было это уже было. Точно так же жался Митя к пыльной стенке и тянулась к нему рука, но тогда было ох, как страшно. А сейчас ничего, пустяки. И пришло Митридату на ум философское суждение, хоть записывай на пользу потомству. Умный человек не пугается одного и того же дважды. Он подпихнул беглый башмачок навстречу руке, но вышел казус. Та как раз и сама проявила решительность, сунулась под сиденье глубже, ну и наткнулась на Митины пальцы. Дальше ясно — виск, крик. И ноги, и рука из Митиного обзора исчезли. Надо было поспешать, пока она своих запятнах не кликнула. Закряхтев, он выполз из укрытия, поднялся на четвереньки. Уж и фраза была готова, весьма разумная и учтивая. «Сударыня, не трепещите, воззрите, сколь я мал! Я сам вас трепещу и уповаю единственно на ваше милосердие!» а только застряли слова в горле. На сиденье, подобрав ноги, прижав к груди руки, вытаращив и без того огромные глаза, сидела Павлина Никитична Хавронская. Та самая особа, из-за которой, если восстановить логическую цепь, и начались все Митины злосчастья. Вблизи она оказалась еще красивей. Хотя, казалось бы, красивей уж и некуда. Но только вот так в упор можно было увидеть голубую жилку на шее, персиковый пушок на щеках и славную родинку повыше розовой губки. Узрев перед собой весьма небольшого мальчишечку, графиня кричать сразу перестала.
— Это ты там сидел?
— спросила она дрожащим голосом.
— Или там еще кто?
Дар слова, вспугнутый неожиданностью, еще не вернулся к Митридату, и он лишь помотал головой.
— Да ты совсем малютка,
— сказала прекрасная Павлина Аникитишна, окончательно успокоившись.
— Ты как туда попал?
Ответить на этот вопрос коротко не представлялось возможным, и Митя заколебался. С чего уместнее начать?
— Маленький какой! Говорить-то умеешь?
Он кивнул, подумав, наверное, лучше вначале объяснить про наряд мужичка-лесовичка.
— Деточка-малявочка, глазоньки-то какие ясные. А ну не бойся, тетенька добрая, не обидит. Кой тебе годик, знаешь? А звать тебя как? — Ну уж это-то знаешь. Вон какие мы большие! Большие-пребольсие! Замерз? Иди сюда, иди.
Женщина, она, похоже, и вправду была добрая, жалостливая. Погладила Митридата по голове, обняла, в лоб поцеловала. Будучи прижат к упругой теплой груди, он вдруг подумал, ведь если б я ей стал по-взрослому говорить, она бы меня этак вот голубить не стала. И явилась Мите в сей момент озарение. Отчего все его беды, отчего несчастье? От того, что разумен и учен не по годам. Затеял рядиться со взрослыми, по их взрослым правилам. Если б не умничал, проживал в соответствии со своими летами, то обретался бы ныне в отчим доме и горе б не знал. Какой из сего вывод? А такой, почтенные господа, что неразумной дитятей проще быть, выгодней и намного безопаснее. И когда графиня повторила свой вопрос,
«Ну, как нас зовут, припомнил?»
Он сказал, нарочно присюсюкивая по-младенчески,
«Митюса».
Был вознагражден новыми поцелуями. «Вот молодец, вот умничка!
А годик нам какой!»
Решил один убавить для верности. Показал растопыренную пятерню.
«Пять годочков!»
— восхитилась красавица.
«Ай, какие мы большусие! И все-то мы знаем! А тетенька-маменька где?»
С ответом на этот вопрос было труднее. Митя наморщил лоб, соображая, как лучше сказать. Павлина Никитична соболезнующе вздохнула.
— Ишь, лобик насупил, бедненький сиротинушка. А с кем жил? С бабусенькой?
Митя кивнул.
— Где же она, твоя бабусенька?
— Сказать, что ли, в Зимнем дворце? — засомневался Митя. — Не стоит. Во-первых, не поверит. А во-вторых, сейчас, пожалуй... Чем далее от Зимнего дворца, тем здоровее. Госпожа Хавронская женщина добросердечная, малютку на мороз не выгонит. Переждать бы у нее хоть малое время, собраться с мыслями. Она опять истолковала его молчание по-своему.
— Ой, померла, что ли, рыбонька мой сладенький?
И на Митину макушку, где белая прядка, упала большая слеза. Хорошо графиня в полумраке седины не приметила. А то вовсе бы разрыдалась от сострадательности сердца.
— У тебя есть кто-нибудь, Митюшенька?
— спросила Павлина Аникитична, пригорюнясь. Он помотал головой.
— И у меня никого,
— грустно сказала она.
— Это ничего. Сначала трудно, но после обвыкаешься. А ты не горюй, я тебя с собой возьму.
— Куда?
— В Москву. Поедешь?
— Не может быть. Какая небывалая и невероятная удача — попасть в Москву, а оттуда домой к папеньке и маменьке. Воистину, то был перст судьбы, который, наконец, прискучили гонения на маленького Митридата, и она решила объявить ему полное помилование.
— Не знаешь, что такое Москва? — Это большой-пребольшой город, еще больше Петербурга, и лучше. Там люди проще, добрее, снегу много, все на санках ездят, с ледяных горок катаются. Поедешь со мной в Москву?
— Поеду.
— Поеду,
— повторила красавица тоненьким голоском и ласково улыбнулась.
— Вот и славно. У меня там дядя живет. А вместе ехать много веселей.
Тут она вздохнула, куда как невесело.
— Я, Митенька, наскоро собралась. Можно сказать, вовсе не собиралась. Еду, в чем на балу была.
Он увидел, что так оно и есть. Под распахнутой соболей шубой белело маскарадное платье, а из-под капора свисали длинные русалочьи волосы, в которых все еще зеленели кувшинки.
— Зачем наскоро?
— осторожно поинтересовался Митридат.
— А взять валеночки, иглушки, игрушки?
— грустно усмехнулась она.
— Тут, сладенький мой, самой бы игрушкой не стать.
И прибавила уж не Мите, а себе.
— Ничего, Платон Александрович, милости прошу. Пожалуйте, гостюшка дорогой. Птичка улетела, и шпионом вашим невдомек куда.
Так-так. Из всей реплики можно было заключить, что светлейший князь и без Митридата нашел средство сообщить предмету обожания о своем плане явиться к ней нынче же ночью, вопреки любым стенам и замкам. Вот Хавронская и решила бежать прямо с маскарада, даже не заехала домой, где у фаворита наверняка подкупленные соглядатые.
— Ничего,
— Павлина Никитична усадила Митю рядом, обняла за плечо.
— Покатимся с тобой, как колобок. Через поля, через леса никто нас не догонит. Знаешь сказку про колобка? Нет? Ну, слушай.
Что ж, от такой богини можно было и повесть про колобка стерпеть.